Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. В предыдущей программе мы начали разговор о Георгии Васильевиче Свиридове, ленинградском периоде жизни композитора. В январе вспоминали 25-летие его ухода. 25 лет мы уже живем без Георгия Васильевича Свиридова, а, конечно же, живем с его музыкой. И первое, что вспоминают, наверное, люди, не очень даже близкие к истории музыки, мелодию фильма «Метель». Фильм повторяется довольно часто по телевидению. Творчество Свиридова, когда Леонидна Ковалева-Огородного предложила обратиться к его творческому наследию, я была поражена многотомностью собраний. Все годы он очень пунктуально вел рукописи, записывал на магнитофон, даже садился к роялю, исполняя произведения, которые рождались и менялись их редакции. То есть он очень кропотливо фиксировал.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы остановились на том, что шел такой благополучный период роста Свиридова как композитора, и в это время он еще был студентом консерватории. Что же происходило в Ленинградской консерватории в конце 30-х годов, когда Свиридов учился там? А было там не совсем спокойно. Во-первых, наступал на музыку пролеткульт. Вычеркивались из программ, с афиш, имена Чайковского, Бетховена. Все нужно было забыть и создать новое. Но как забыть на научных конференциях, собраниях? Студенты композиторского факультета протестовали против того, что очень много дисциплин, совершенно отвлекающих их от композиции, от изучения музыки, марксизм-ленинизм, какие-то политические, экономические предметы.
Легкомысленно относились к посещению таких предметов.
Да, они сдавали зачеты, лишались стипендии, а то и вообще исключались из консерватории. И в это же время поднимался вопрос о том, что студентам тяжело материально, они даже голодают, а по правилам учебного совета они не имели права зарабатывать где-то там, играть где-то в ресторанах. Но если студенты видели учебно-бытовые проблемы, то Свиридов гораздо более глубокую трагедию русской музыки и вместе с этим трагедию отечественной композиторской школы. Свиридов к этому времени уже полностью сложился как художник. Он уже был полифонистом, но эта техника в основе своей у него была построена не на полифонии западных мастеров, а в ее основе лежал тип музыкального мышления, построенный на русской национальной, народной духовной музыке. А ко времени поступления Свиридова в консерваторию из учебной программы композиторского факультета были исключены многие важные специальные предметы. В их числе русское народное музыкальное творчество, вокальная техника, это был спецкурс Петра Рязанова по мелодике. Мелодия исключалась из основы композиторской техники. Рязанов их учил петь, чтобы они понимали сущность вокального искусства, чтобы они знали, что они пишут. Это было исключено. Экспериментальный курс внука Римского-Корсакова Георгия Михайловича Римского-Корсакова по четвертитоновым системам и инструментам и предметы, связанные с духовной музыкой. Изучение древнерусской музыки по памятникам духовно-музыкального творчества. Не только изучение, но и умение писать хоровые сочинения на тему церковных напевов. И в то же время те же музыковеды и исполнители изучали и мессы Баха, и духовную музыку до баховских композиторов западноевропейских. То есть они не считались опиумом для народа, а опиумом для народа оказалось только русское народное и духовное творчество. 17-го года на протяжении многих лет истреблялись памятники древнерусского певчества. Громились храмы, сжигались учебники, которые там лежали, книги, все эти распевы. Более всего, любовь к родному краю меня томила, мучила и жгла, выражался Свиридов есенинскими словами. И это буквально эпиграф ко всей музыке Свиридова.
Часы
И к 40-м годам, к моменту окончания консерватории, Свиридов начинает остро ощущать, что его увлечение симфонизмом, глобальными музыкальными произведениями и его путь в фарватере Шостаковича, величайшего симфониста, это не его путь. Борис Чайковский также был для него примером. Ему более интересен был путь вокально-хорового композитора. Он начинает много писать вокальных произведений на стихи Лермонтова, Блока, Александра Прокофьева. Он фактически первым ввел в большую музыку стихи Пастернака, Хлебникова, Есенина. Вот мы сейчас можем услышать в исполнении Елены Васильевны Образцовой одну из песен Свиридова на стихи Александра Прокофьева. И обратим внимание, как стилистически тонко и точно Образцова исполняет эту характерную песню. «Русская девчонка», Александр Прокофьев, музыка Свиридова и у фортепиано автор. Запись 1976 года. Александра Сергеевича Белоненко мы находим такие материалы о том, что мало кто знает, что за цикл песен на слова Александра Прокофьева в том же 40-м году Свиридов получил и плохую оценку, и выговор, недовольство Шостаковича. Он воспринял эти песни как ступенька вниз, нечто такое простонародное, лубочное. Он ведь верил в Свиридова как в продолжателя своей идеи.
Называя его надеждой советской музыки.
Абсолютно. И Свиридов ушел из класса Шостаковича, ушел из консерватории. Хотя во всех официальных источниках указано, что консерватория была окончена в июне 1941 года. И, конечно, с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем они помирились некоторое время спустя. Популярность Свиридова росла непомерно. Он еще в 1938 году был приглашен писать музыку к кинофильмам. Например, на Мосфильме «Поднятая целина» Райзмана, 1939 год. Николай Акимов просит Свиридова написать музыку к спектаклю Островского «На бойком месте», премьера которого состоялась в начале 1941 года в театре имени Пушкина «Александринка», к спектаклю театра «Марионеток» Руслана и Людмила и оперетта «Настоящий жених» для театра «Мускомедии». В конце 40-го года, 29 декабря, состоялась премьера симфонии Свиридова для струнного оркестра в Большом зале Ленинградской филармонии. Дирижировал Эдуард Григуров.
Можно считать это подарок к 25-летию композитора Свиридова.
Абсолютно.
В декабре 25 лет.
В первые же дни войны Свиридов был зачислен курсантом только что учрежденного Ленинградского военного училища воздушного наблюдения. Однако уже в конце 1941 года его демобилизовали по здоровью, и до 1944 года Свиридов жил в Новосибирске, куда была эвакуирована Ленинградская филармония. Как и другие композиторы, он писал военные песни. Это все были заказы Союза композиторов. Здесь же он написал много музыки для спектаклей, эвакуированных в Сибирь театров, и создал оперетту «Раскинулось море широкой, о жизни и борьбе балтийских моряков в осажденном Ленинграде.
Пьеса «Вишневского и Крона» должна была прозвучать в годовщине революции в 1942 году, и Витлин, Круц и Минх создали оперетту легкую, которая была с блеском принята у публики.
И песни что... разошлись в народе,
да,
сразу.
Но, видимо, такой же заказ получил Георгий Васильевич Свиридов.
Его оперетта уже в 1943 году появилась.
И в московских камерных театрах шла уже с музыкой Свиридова.
Итак, в 1944 году, после снятия блокады, Свиридов возвращается в Ленинград, а с 1950 года переезжает в Москву. До конца жизни Свиридов часто приезжал в наш город. В залах филармонии, особенно капелле, регулярно и всегда с громадным успехом исполнялись его и старые, и новые сочинения. Огромным приверженцем его произведений был и остается хор и оркестр капеллы под руководством Владислава Александровича Чернушенко. Будучи в Москве, Свиридов как-то в душе оставался ленинградцем. И по строю души, и по созвучию мыслей был близок к одному из своих любимейших поэтов Блоку. В 60-х годах были им написаны петербургские песни, это все циклы, оратория «Пять песен о России», тоже на слова Блока. В 70-х три песни на стихи Блока, кантаты «Петербург», «Ночные облака», «Несказанный свет». В 80-х годах «Песни безвременья», «Прощание с Петербургом». И в 90-х годах еще один большой цикл песен и поэма «Петербург». Вот мы можем послушать фрагмент этой поэмы «Ветер принес издалека» в исполнении Ирины Архиповой, партия фортепиано Георгий Свиридов. Своеобразным завещанием Свиридова явились его слова о том, что русская музыка, да и все русское искусство на протяжении всей своей истории было самым тесным образом связано с глубинами православного миросозерцания. И именно здесь корни своеобразия и самобытности нашей культуры. За последний век связь эта была насильственно разрушена. Удастся ли восстановить ее? От этого зависит не только судьба нашей культуры, но и само существование нации. Только на этом пути я вижу будущее нашего искусства.
У микрофона были Людмила Леонидовна Ковалева-Огороднова и Анна Всемирнова. Всего доброго. До свидания.
Городской наблюдатель.